Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы говорим сегодня об одном из парадоксальных эпизодов Священного Писания. Иаков и Исав, два брата-близнеца, там история с первородством и чечевичной похлебкой. Ну, собственно, мы пересказывали, да, все это в первой части программы. И про то, как обманом Иаков получил у своего отца благословение. Вы знаете, отец Игорь, ну, конечно, да, мы сейчас уже по-христиански как-то из другой немножечко системы координат смотрим на эти поступки, их оцениваем, но все равно мы же к Библии, когда обращаемся, мы ищем там примеры для подражания. И я слышала о том, что вот это поведение Иакова приводится в пример как такой пример, ну, как знаете, как дерзновение такое, в хорошем смысле слова. Он взял свою жизнь в свои руки, он чувствовал, что он может и хочет быть тем человеком, которого благословит Отец, благословляет Господь, да. Но при этом пришлось вот задвинуть своего брата. И тут возникает вопрос, а все-таки, а как правильно? Вот, то есть он дерзнул, и история показывает, что да, он был благословлен и отцом, и Богом, и Бог это принял. Но при этом вот пришлось, так сказать, да, как-то чуть-чуть по отношению к брату поступить, ну, наверное, странно было бы говорить не по-христиански, ведь тогда же не было этой системы координат. Но
не по-божески.
Не по-божески.
Да, но что по-божески, что не по-божески, нам трудно, в общем-то, судить. Мы тоже пытаемся сейчас Бога как бы на свою сторону перетянуть и сказать: Господи, так это ведь, вот так это правильно или неправильно? Правильно ли поступил Иаков? Я думаю, правильно. Он сделал определенные предложения брату, да,
от которых он не мог отказаться,
то и с чечевичной похлебкой или вот с тем, что с готовкой, да, там и так далее, тому подобное, и естественно шансы его были невелики, вот просто вот поверьте, шансы его были невелики, но он попробовал, дерзнул, и у него получилось.
Но он сыграл на слабинах своего брата вместо того, чтобы его поддержать вообще-то.
Он предложил. Мы не знаем, как бы развивались события, и даже не можем предполагать, как они развивались, если бы, допустим, брат отказался. Ну, может быть, он бы сказал: ну, хорошо, тогда ешь просто так и так далее, да? Вот. Но он дерзнул, и у него получилось. Дерзнул. Вот это тоже очень важный такой вот момент. Но здесь же два персонажа, два героя, да, есть там не больше, конечно, Исав и Иаков. А Иаков, мы тоже должны на него смотреть. Мы тоже должны обратить внимание, что вот страсть, которую им завладела, она сделалась для него губительной. Хотя он, в общем-то, остался и в силе, хотя он тогда спрашивал отца: неужто у тебя не осталось благословения еще и для меня? Там, да, хоть немножечко. Ну, конечно, было и Божие благословение, и жизнь его была, в общем, тоже наполнена разными там чудесами и тому подобное. Но дерзновение — это тоже очень важный такой поступок. Как мы должны поступать? Должны ли мы брать на себя ответственность? Да должны. Эта ответственность, она несет очень много трудностей, сопряженных в твоей жизни. Мог ли лишиться Иаков жизни за свой поступок? Элементарно. Не только он. Его дети, его жены, его вообще все его хозяйство, оно могло, в общем-то, пасть прахом, да. Но дерзнув, он, наверное, выполнил то, что Господь задумывал или планировал, что должен выполнить человек, носящий первородство. Да?
Отец Игорь, а если посмотреть на мать этих двоих братьев, на Ревекку, которая подтолкнула младшего сына к к этому поступку, собственно, она же его научила-то, что сейчас брат твой пойдет дичь для отца ловить, пойдет охотиться, а в это время я тебе быстренько приготовлю то, что отец любит, а ты подойдешь, я тебя одену правильно. То есть она его, движимая своим материнским чувством, там сказано, что она больше любила младшего брата, а отец больше любил старшего брата. Да, вот она, движимая этим своим материнским чувством, она его подтолкнула к этим действиям. Вот, а это тогда что? Это получается, ну, это ложь во спасение, ведь есть же такое выражение, да? Вот ложь, потому что ей хотелось, чтобы ее именно младший сын отличился в глазах отца и в глазах Бога. Она своего добилась. Ценой обмана. Это оправданное средство?
Нет, это не оправданное средство. Ложь в Библии, она осуждается однозначно, и, в общем-то, нет никакого другого примирения, как потом, в общем-то, ну,
покаяние. А есть разница в отношении, не в отношении к лжи, в определении лжи в Ветхом и Новом Завете?
Нету. Я, честно говоря, вот не встречал все-таки та заповедь, которая была дана в Ветхом Завете.
Но там нету таких витиеватых случаев, Новый Завет его не знает. Там все говорится, понятно, что о любви. Там как будто бы, когда читаешь этот текст, любовь, новозаветный текст, понимаешь, что там нету вообще ни единого намека на то, что где-то может проскочить ложь. А в Ветхом Завете мы находим, ну и те моменты, которые мы читаем сегодня, и обсуждаем, и связанные с пророком Давидом и еще несколько других.
Но то, что мы читаем сегодня, то, что связано с ложью, это не оправдывается.
Нет, это не оправдывается, конечно. Писанием. Но оно там присутствует, и ну как? Тут мы поэтому сегодня об этом и говорим, пытаемся понять, осуждается ли и как осуждается.
Ну, ложь осуждается, естественно, однозначно, и поступок, он не является примером, что именно так и надо поступать, но для нас это, скажем так, есть тот пример, что история все равно движется, даже после таких, в общем-то, поступков, Бог все равно промышляет, и зная, в общем-то, грядущее будущее каждого человека, что он выберет, каждый человек выберет, да, но Господь, наверное, соответственно, этому и поступает. Хотя, в общем-то, ну, ложь в Ветхом Завете, она, в общем-то, тоже не приветствуется.
А вы знаете, ведь в Евангелии есть притча о неверном управителе. Вот я сейчас что-то так вспомнила.
Да,
один из самых тоже загадочных и спорных эпизодов, когда Господь рассказывает притчу о человеке, неправильно распорядившимся чужим богатством. Он берет и...
Нет, вы ошибаетесь. В притче четко сказано, это Евангелие от Луки, я сейчас не назову главу, вот, это какие-то десятые главы, вот, значит, там четко сказано, что на дом управителя было донесено, его оклеветали, то есть его оклеветали, что он неправильно управляет домом. Это очень важная, на самом деле, поправка. И этот домоуправитель, да, он, когда его призывает хозяин, говорит, дай отчет о твоем управлении, потому что ты все, больше ты не можешь управлять домом, ты потерял доверие в моих глазах, ты не можешь управлять домом, все, давай отчет. И тогда домоуправитель поступает соответственно тому, как его оклеветали. То есть здесь это очень многогранная притча такая. На самом деле здесь вот то, что, в чем мы обвиняем других людей, да, такими они потом и становятся. Мы начинаем, вспомните, когда про чиновников начали говорить, что они воруют, когда они еще пока не воровали, пока другие хотели участвовать в этих, в общем-то, скажем так, неправостях.
Это если, условно говоря, если человеку 100 раз сказать, 99 раз сказать, что он свинья, то на 100 раз он захрюкает, да?
Да, и вот здесь, ага. Алла Сергеевна, я очень благодарен вам за эту поговорку, потому что я...
Безотносительно кому бы то ни было.
От вас несколько лет назад услышал и вот понял вот это евангельское повествование. Вы говорили, что только от слова «халва» не становится слаще во рту, а от слова «свинья» человек всегда захрюкает когда-нибудь, да. И вот эта притча именно об этом. Эта притча, ну, в частности, и об этом. Это как бы один момент. А второй момент – это притча о том, что если ты кого-то в чем-то обвиняешь, и он вдруг становится таким, он, наверное, правильно поступает. в этом плане. И таких, кстати, мест в Священном Писании очень много. Ну, к примеру, я могу привести, что ушел на страну далече хозяин дома, оставил, значит, таланты разным, да, своим слугам, и... Первый, который получил один талант, когда домовладыка вернулся, он сказал, говорит, я знаю, что ты человек жестокий, неправедный, жнешь, где не сеял, собираешь, где не расточал и так далее, и тому подобное. И тогда этот хозяин говорит, ну, по твоим словам, я буду судить тебя. Ты знал, что я такой, сякой, пятый, десятый. Хотя это не значит, что он таким действительно является. Из примера других мы знаем, что там все было по-другому. Вот. Но раз ты так меня представишь, я именно так тебя и буду судить, по твоим словам. Нам надо быть очень осторожными в суждении по отношению к другим людям. Очень осторожными. Суждение, суд... Это все один и тот же корень, в общем-то. Когда мы начинаем выдавать какие-то свои суждения по отношению к другому, мы говорим, Господи, подвинься, сейчас я здесь посужу на твоем престоле, и мы решим этот, в общем-то, проблемку. Да.
Отец Игорь, а если, к примеру, про меня кто-то там что-то подобное сказал, и я, ну, внутренне, так сказать, раздражаюсь, или, ну, не обязательно даже раздражаюсь, а просто сказав, ах так, ну, хорошо, тогда я так и поступлю. Разве я не буду нести ответственность за этот поступок?
Будете, естественно, будете.
А почему же тогда это, почему же тогда это правильно считается?
Потому что вот если я вас в чем-то осудил, и вы дали мне ответ, я не должен говорить, что, ах, это Алла Сергеевна такая плохая, это я плохой, я вас спровоцировал на это. Я вам дал эту возможность, скажем так, поступать, потому что я вам открыл. Это же, помните, совершенно замечательный церковный анекдот такой есть. На исповеди сторож кается батюшке, и батюшка его спрашивает, говорит, а не пробовал ли ты раскрутить отверткой кружку для пожертвований? Он говорит, нет, батюшка, не пробовал, но идея гениальная. Вот, да, это вот именно этого порядка, понимаете, Алла Сергеевна, вот именно этого порядка, что мы очень часто, слово, оно же материально, мы очень часто своими словами людей не просто провоцируем на что-то, мы их делаем именно такими, какими мы о них судим, понимаете, вот здесь в чем проблема-то, вот здесь о чем мы должны задуматься.
А еще одна, знаете, какая параллель возникает в связи с этим ветхозаветным эпизодом про взаимоотношения двух братьев, когда один у другого вырывает фактически, да, это первородство и благословение. Я вспоминаю евангельскую притчу о 10 девах, из которых 5 умных, 5 неразумных. Они все в одинаковой ситуации, они ждут некоего жениха, который должен приехать на брачный пир, ну, это образ Христа, да? И у пятерых из них есть запасы масла, которые они подливают в светильники, а у пятерых, ну, как-то они об этом заранее не позаботились. И вот опять же, да, то есть те, которые девы неразумные, они просят у тех, которые все предусмотрели, что поделитесь с нами, чтобы мы же тоже хотим туда попасть. А эти говорят, нет. Если мы вам дадим, то и у нас, нам самим не хватит, идите купите.
И вам не хватит, и нам не хватит.
И нам не хватит. А вот разве это... Вот...
Евангелие очень важно в мелочах, очень важно в мелочах. Что такое елей? Ну, теперь действительно надо в контекст исторически, наверное, опуститься. Как его добывали? Это же очень трудная вещь. Собрать оливы, выжить... масло и так далее, там подобное. Первый отжим, второй отжим.
Что, но что это идет. Их традиция культурная, они все этим занимались.
Да, 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 да. Но это не так просто. Мы же сами с вами прекрасно понимаем, все эти жерновы и так далее, там подобное.
Но оливки натрясти еще надо сначала.
Чем занимались те, которые не запаслись маслом? Вот в то время, когда другие выжимали масло, да? Чем они занимались? Тоже такой вот интересный вопрос возникает. И потом все-таки масло и елей – это всегда образ милости. вот я думаю, что прям оливку можно повесить логотипом на милосердие.ру, да, вот, да, вот, потому что елей – это действительно всегда то, что ассоциируется именно с милостью вот в те древние времена. То есть о чем эта притча говорит? О том, что мы должны быть наполнены. Наши сосуды должны быть наполнены, и запас должен быть добрых дел. Вот. Как ты можешь поделиться этими добрыми делами? Да никак, простите меня, пожалуйста. Ты можешь научить кого-нибудь, но поделиться ты ими не сможешь. Вот. Точно так же, как и умом нельзя поделиться. Можно попробовать научить кого-то, да, но поделиться умом совершенно невозможно. Нужно время для того, чтобы у тебя появилось это масло. Нужно определенный какой-то, в общем-то, момент жизни потратить на труды, на какие-то, в общем-то, заботы, чтобы у тебя что-то, в общем-то, появилось в этой жизни.
Как все кучеряво, простите за выражение.
Мне кажется, наоборот, все очень просто. Вот Евангелие очень простая такая книга, в которой говорится о многих сложных вещах, как нам кажется. Но она очень доходчивая, она очень простая.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. А если мы все-таки перейдем в нашу бытовую плоскость современной жизни, у священника могут быть ситуации, когда ему приходится лгать для спасения человека, для спасения какой-то ситуации церковной. Вот мы пытались посмотреть в недавней нашей истории, да, 20 века, посмотрели на иерархов, а вот, предположим, приходской священник обычный. Может ли быть в его практике, в его жизни и служении такая ситуация, когда ему приходится переступать через свою совесть для того, чтобы кому-то помочь?
Прямо вот так сразу, сходу, я как-то вам ничего не могу сказать, но, допустим, та же самая исповедь, да, священник, он не имеет права ее разглашать. Вот, не имеет права ее разглашать. Поэтому, кто бы ни пришел к тебе на исповедь, у меня просто был такой случай, когда ко мне пришел на исповедь киллер. Я уже как-то тоже в этой студии об этом рассказывал. Вот, человек, который убил многих-многих людей. И вот его совесть торкнула, если так можно выразиться. И вот он пришел на исповедь в Казанском соборе, часа три, наверное, исповедовался во всех этих вещах, рассказывал, говорил, у меня там волосы дыбом стояли. Правда, он после этого заключил, сказал, он мне дал полный карт-бланш, он сказал, говорит, ну, говорит, если вы посчитаете нужным и возможным пойти в милицию, говорит, я, говорит, совершенно... Не, ни на что не претендую и тому подобное. Но я помню выражение тоже Феофана Затворника, который говорит, что если перед исповедующимся лежит крест и Евангелие, то перед священником, исповедующим, должен лежать крест, Евангелие и нож. Нож для того, что если бы он разгласит грехи другого, то лучше бы ему отрезать язык. Вот, напоминание этого. Вот. И вот как было поступить в той ситуации? Это явная такая социальная личность, это явный, в общем-то, человек, который там, вот, в жизни, да, я никуда не пошел вот в тот момент. Вот. Ну, правда, я через там, какое-то время, сейчас уже не помню, через сколько, получил письмо из колонии пожизненно, где он, в общем-то, там сидел.
А, то есть он сам сдался,
он
или его нашли?
Он сам сдался, в общем-то, он писал, что он сам пошел после исповеди, говорит, мне так, говорит, хорошо, стало легко, я пошел сам, в общем-то, сдался, дали пожизненно, вот, и вот он благодарил.
И не жалеет?
Я понимаю, что из письма не жалеет совершенно.
А вы с ним больше не поддерживали, да,
контакт? Нет, не поддерживал, не поддерживал.
Отец Игорь, а бывают ли такие ситуации, когда священник слышит исповедь человека или разговаривает, ну, за рамками исповеди о чем-то? И, ну, вы же глубже нас видите, вы на каком-то своем уровне нас видите, вам что-то Господь открывает, и вы видите, что, ну, допустим, там человек про себя чего-то еще пока не понимает. В этот момент, да, вы либо можете ему правду сказать, либо можете ее удержать внутри себя. А как в таких ситуациях поступать? Вот просто, ну, я даже не знаю, не потому что я вас спрашиваю совет, я, слава богу, в таких ситуациях не оказываюсь. Вот, но как священники вообще, к чему вы склоняетесь, какой выбор делаете?
Ну, да, это очень сложный вопрос, потому что здесь нет какой-то вот... Людям за 40 и женского пола можно говорить, а людям до 40 и мужского пола нельзя говорить, да, там, или с высшим образованием, или еще вот здесь нет такой инструкции. Но всегда ты смотришь, в общем-то, по каким-то обстоятельствам жизненным. Но всегда стараешься поговорить с человеком, если есть возможность, если человек говорит. Если ты что-то видишь, если тебе что-то открывается, ну, наверное, нельзя в себе, в общем-то, утаить. Даже если это, от этого будет страдать твой или там, другого человека имидж, да, если ты что-то вдруг видишь или понимаешь в человеке. Но и то на это, наверное, с дерзновением может откликаться священник уже более опытный, наверное, духовно как-то просветленный, озаренный, который умеет плакать с плачущим и умеет радоваться с радующимся. Если он только умеет радоваться с радующим, но не умеет плакать с плакающим, тогда, наверное, ему еще рановато об этом говорить. Вот, но мы не в семинарии, мы все-таки на радиостанции, да.
Хорошо, проекция тогда на обычную такую вот мирскую жизнь. Семья, муж и жена. И, к примеру, кто-то из друзей знает про одного из них что-то такое, что, ну, я не знаю, там, измена, например, да, либо жена, либо муж изменяет. И перед человеком стоит вопрос выбора. Мне сказать об этом, потому что вообще-то за спиной вот у этого ничего не ведающего, несчастного человека творится, ну, вот это вообще-то страшное беззаконие.
Кому сказать?
Ну, другому, тот, который... Вот, допустим, если там жена изменяет, да, сказать об этом мужу. Или если
нет,
изменяет,
мужу ни в коем случае. Ты не имеешь права мужу говорить... за другого человека.
А мы сейчас разбираем только ситуацию, если это знает священник, или если об этом знаешь ты, например... Ну,
допустим, друг семьи об этом
знает. Друг семьи. Да, друг семьи не имеет права.
Не имеет права.
Только лично тому, кто согрешает. Ага. Вот ты можешь прийти и сказать, что, слушай, там, дорогой, дорогая, вот, я... знаю или слышал о том, что так, так или не так. Во-первых, это на там, процентов 20 только может быть правды. Вот. А все остальное это, скорее всего, заблуждение. То есть, скорее всего, это все.
Ну как, такие ситуации происходят довольно регулярно.
Довольно регулярно
происходит. А кто-то вообще об этом хвастается, как о подвигах.
Но лучше, даже тот, кто хвастается, как о подвигах, это не значит еще, что он действительно это совершает. У меня была такая странная ситуация, причем в моей молодости, как у нас один одноклассник хвастался, что вот он употребляет наркотики. И мы все думали, что какой прогрессивный, перспективный молодой человек. А потом выяснилось, что совершенно нет. Совершенно вот чист, как лист, вот не напечатанный. Даже лично.
Ну, это подростковое, юношеское.
Подростковое, юношеское,
всего,
да, я чаще с вами там согласен, да. Вот, но все равно ты не имеешь права другому сказать. Вот этому лично человеку, да, который, как тебе кажется, согрешает, ты должен его как-то от этого отвадить, предупредить и тому подобное. Но ни в коем случае не объекту страдания.
А если внутри у человека кипит праведный гнев, и он хочет, ну, есть такое выражение,
пусть правду матку, да, рубить? Пусть он сначала определит, праведный этот гнев или неправедный. Праведный гнев, чтобы он кипел, это очень сложно понять. Вот как любовь может в тебе кипеть и бурлить? Наверное, деятельно только, да, вот, или миролюбие там деятельно только может кипеть и бурлить. Поэтому здесь надо очень быть осторожным с этим определением, что в данный момент мой гнев очень праведный.
Угу. Бывает же, есть же хорошее выражение, что с какой-то мыслью надо вот переночевать. Бывает, да. С вечера ты кипишь, бурлишь, ты, тебя прям хочется прямо сейчас бежать и что-то сделать. С утра ты просыпаешься, думаешь, ну и ладно, ну как-нибудь по-другому решится, наверное.
Да, и к этому я еще хочу для наших радиослушателей такой как бы островочек ориентира задать, что все решения должны приниматься с холодным сердцем, со спокойным сердцем. То есть вот если вы на работе там поругались, поссорились и тому подобное, не надо увольняться. Увольняться с работы надо тогда, когда все хорошо. Вот в этот момент и надо увольняться.
Так когда все хорошо, кто же будет увольняться-то?
Ну, знаете, да, когда тебе предлагают уволиться, то надо увольняться, чтобы все было хорошо. Со всеми мир и согласие.
На повышение, например, идти, да? Где-то еще предложили...
Или кому-нибудь помочь идти на повышение, да?
Или кому-то, да, помочь, место, да, да, действительно, или так. Ну, это же какая-то высшая, по-моему, христианская добродетель, освободить место для другого. Отец Игорь, а если, к примеру, вот смотрите, да, человек, тоже бывают такие ситуации, в, ну, не знаю, ну, например, на грани жизни и смерти, в больнице, часто ведь перед врачами или перед близкими встает вопрос, тот же самый проклятый вопрос выбора, сказать ему правду или нет, или смягчить удар, потому что вдруг он слишком тяжело это воспримет и так далее. Наверное, здесь нет единого для всех рецепта. Наверное, это очень сильно зависит от каждой конкретной ситуации. Но все-таки на что ориентироваться, когда принимаешь такие решения?
Ой, да, это очень сложный вопрос по поводу больницы, но мне кажется, здесь должно быть все однозначно. Человек должен знать, что у него происходит. Вот, или с его близким, или, в общем, ему самому, ему надо, конечно, обязательно знать. Если это знание ему будет не полезным, я уверен на 120%, Господь просто закроет от него даже понимание того, что ему сейчас произнесли. Таких примеров множество из священнической практики, когда у человека там рак, когда ему уже наркотики делают, а он не понимает, что у него такое смертельное заболевание последней там стадии. И бывают сейчас другие случаи, когда ему говорят, что ты знаешь, вот так и так у тебя, вот, тебе осталось жить там 3 месяца, там, месяц, там 2 недели осталось жить. И человек за это время вдруг перерождается. Причем в положительную сторону, наверняка бывает и отрицать, в отрицательную сторону, но я с таким не сталкивался, я сталкивался, когда с положительным, когда человек вдруг все оставляет, начинает молиться, каяться, вот, и в эти последние моменты исправляет всю ту неправду, которую за всю свою жизнь, в общем-то, накопил.
Ну что ж, спасибо за этот разговор, отец Игорь. Напомним, что протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Святого Благоверного Князя Александра Невского при МГИМО, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, до встречи.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».